Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 364-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к римлянам. Мы вернулись к Новому Завету. Мы с вами читаем текст, который, пожалуй, можно назвать одним из самых важных в Священном Писании. И уж точно в Ветхом Завете не было открыто того, что открывается перед нами здесь. В Ветхом Завете перед нами были тени будущего. Было некое провозглашение того, что обязательно еще придет. Было ожидание того, что должно прийти. Ожидание Евангелия, ожидание пришествия Иисуса Христа. Здесь же перед нами 1 глава 3 стих послания к римлянам. «О сыне своем, который родился от семени Давидова, по плоти и открылся сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем». Невозможно представить себе нечто подобное в Ветхом Завете. Да, там было ожидание, но сейчас перед нами нечто гораздо большее. События уже свершились. В 4 стихе мы читаем: «Открылся по духу святыни», буквально по Святому Духу. Здесь есть разные толкования, но я все-таки стою на позиции, что речь идет о Святом Духе и о действии Святого Духа даже не только в самом Христе, не только тот момент, когда Дух Святой сходит на Него как голубь, когда Христос принимает крещение, преподаваемое Иоанном Крестителем. Речь идет и о другом. Речь идет о том, что Христос скажет своим ученикам: «Если я не уйду, то утешитель не придет». Ученики готовятся расстаться с учителем, им совершенно непонятно, как же быть дальше. Но Иисус говорит: «Лучше мне уйти, потому что если я не уйду, то Дух Святой не сможет прийти». И вот в конечном счете оказалось, что Дух Святой своим действием совершает неизмеримо большее. Христос мог быть только в одном месте. Дух же Святой присутствует с учениками повсюду. И Святой Дух провозглашает Евангелие. То самое Евангелие, о котором мы с вами уже говорили, оно исходит не от нас, а от Бога. Да, это Его Евангелие. Он это придумал, Он это сделал. Но при этом Евангелие предназначено для нас. Еще одну важную вещь говорит апостол Павел. Он говорит о воскресении. Христос воскрес из мертвых. Мы читаем о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых. Об Иисусе Христе, Господе нашем. Понимаете, без воскресения Христа наша вера действительно абсолютно бессмысленна. Без воскресения Христа наша вера оказывается лишь набором приятных, красивых слов. Он открылся через воскресение. Евангелие представляет Иисуса Христа в силе Его воскресения. Здесь интересный момент, потому что в 6 главе будет говориться о том, что мы умерли со Христом, с Ним и воскреснем. Вот почему апостол Павел прежде всего ставит вопрос о воскресении? Потому что это воскресение будет относиться и к нам тоже. Это воскресение коснется и нас тоже. Мы умерли со Христом, мы и воскреснем вместе с Ним. Мы с вами читали Евангелие, и перед нами был Иисус в Его земном служении. Это действительно великое служение, И мы говорили об исцелениях, мы говорили о проповеди, мы говорили о воскрешении мертвых. Но ведь Иисус говорит: «Я не от мира». Иными словами, даже когда Он пришел в этот мир, даже когда Он пришел на землю, Его служение никогда не было просто для того, чтобы этот мир насладился. Его служение было для того, чтобы буквально вытащить нас из этого мира в мир подлинный, в мир настоящий. И вот Он доказывает свою силу для этого служения через воскресение. Он совершает то, что было недоступно никому в мире. Он говорит: «Я не от мира». И возникает вопрос: «Ты докажи». И Он доказывает это своим воскресением. А дальше все обращается уже на нас, потому что к нам тоже относится эта мысль. Да, мы не от мира, потому что мы со Христом. Соответственно, и воскреснем мы со Христом также. Что значит Иисус для вас? Вот лично для вас. 5 стих, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Обращается апостол Павел к римским христианам. Вот вы сегодня, слушая эту передачу, эту трансляцию, вы можете сказать, что вы призваны Иисусом Христом? Или для вас это пока пустой звук? Понимаете, ведь вера не в том, что просто знать какие-то постулаты. Вера даже не в том, чтобы просто верить, что Иисус есть. И не в том, чтобы верить, что Иисус Бог. Это все важные вещи. Но вера этим не ограничивается. Вера в том, что изменяется само направление нашей жизни. Вот поскольку Христос открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, поскольку все это произошло, поскольку через Него апостолы получают благодать и апостольство, и мы все с вами получаем благодать, и в определенном смысле апостольство тоже. Да, мы не становимся, конечно, как апостол Павел, но он отправляет нас, потому что апостело буквально «я посылаю», «я направляю». Он направляет нас для некоего действия. И вот тут вера воплощается в действие. Вера становится видимой. 6 стих. «Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Они могли понять, что речь идет об их географическом положении. Понимаете, жители любой столицы кичатся тем, что они живут в столице. Особенно в империях, где столице принадлежит особое место, где столица достигает особого развития. Так вот, римлянам было приятно. Да, мы живем в столице. И тут апостол Павел начинает мысль, и звучит она как мелодия в увертюре. Мелодия-то еще будет разрабатываться, тема еще это будет звучать. Но начинает она звучать уже здесь. Мысль о том, что вы, конечно, в столице, вы, конечно, в Риме. И 7 стих. Всем находящимся в Риме, но ваше призвание, ваше гражданство теперь совершенно иное. Вы в Риме, и это ваше географическое расположение. Но вы призваны Иисусом Христом. И это ваше духовное местоположение. Одно и другое будут сочетаться. Вы живете в Риме, вы призваны Иисусом Христом, и через вас будет звучать проповедь Евангелия по всему миру. Вот о чем говорит апостол Павел. Теперь вернемся к тому вопросу, который я задавал вам некоторое время назад. Вы живете в определенном месте. Как ваше призвание сочетается с вашим местоположением? Вы живете в своем городе, в своей деревне, в поселке, где угодно. Как ваше призвание выполняется в связи с этим местоположением? Для каждого из нас у Бога есть дело. Это распространение Евангелия. Я хотел бы вернуться к 5 стиху, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его... А дальше текст, который можно неправильно понять, просто потому что история христианства — это история сложная. Читаем, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Рождается такой образ крестоносцев, христианских завоевателей. Конечно, у Павла этого образа не было. Он шел проповедовать Евангелие, у него не было меча, у него не было оружия. Возможно, было что-то для защиты, но мы не знаем, чтобы он этим пользовался. Так что же такое покорять вере все народы? Когда мы благовествуем, когда мы возвещаем Евангелие, люди отвечают на это. И вот смысл заключается не в том, чтобы люди были покорны нам, не в том даже, чтобы они прежде всего слушали нас. Смысл заключается в том, чтобы они были покорны Евангелию, чтобы они отвечали Иисусу Христу, чтобы они отвечали на Его призыв. Понимаете, Евангелие ведь требует не просто того, чтобы мы его знали. Евангелие требует послушания. Римлянам это было понятно. Только в глазах римлян это было другое послушание. Это послушание политическое. Послушание власти. Послушание императору. Апостол Павел начинает послание с того, что называет себя дулос, раб. А дальше он говорит о том, что миссия заключается в том, чтобы покорить народы Евангелию. Чтобы каждый человек добровольно, я подчеркиваю это слово очень важно, это понятие очень важно, добровольно были послушны Евангелию. Христос спасает нас, Христос освобождает нас от суда, но Христос также ожидает, не требует, а именно ожидает покорности в вере. И еще один момент в связи с этим. В связи с посланием к римлянам часто говорят о предизбрании. Кто же кого избирает? Бог человека или человек Бога? Я убежден, что у Бога есть предизбрание. Он предизбрал определенных людей. Кто же такие предизбранные? Это те, кто слушают и слышат. Иногда люди спрашивают, а я предизбран или нет? Может быть, Бог меня не предизбрал? Если вы сейчас слушаете и слышите, то вопрос этот уже снят. Вы предизбраны. Понимаете, даже если мысли духовные начинают у вас появляться, и вы начинаете искать ответ на вопросы, тогда вполне возможно и более чем вероятно, что вы предизбраны. Я не знаю, кто из тех, кому идет эта трансляция, предизбран, кто нет. Я знаю, что есть люди, которые слушают нас 10-15 секунд и выключают. Но даже про них я не могу с уверенностью сказать, что вот эти люди не предизбраны Богом. Это все гораздо сложнее. Он призывает, вы отвечаете. Если вы не отвечаете, то, скорее всего, вы не призваны или вы не предизбраны. Если отвечаете, то предизбраны. Кто-то скажет, ведь некоторым людям нужны годы, чтобы ответить. Вот именно поэтому не надо спешить с решением вопроса о том, избран человек, призван человек или нет. А наше дело благовествовать, наше дело говорить, наше дело провозглашать. Еще одна интересная вещь. В этом фрагменте послания к римлянам встречается слово, которое мы еще будем неоднократно слышать. Во-первых, мы читаем о святых или священных писаниях, то есть в Священном Писании. Во-вторых, мы читаем о Святом Духе. В-третьих, 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым. Что же значит «святые»? Святой – это не тот человек, который каким-то образом превознесен выше всех других людей. Оно не об этом. Святой – это человек, который превозносит Христа. Каждый христианин свят святостью Господа Иисуса Христа. И в этом плане каждый христианин святой. Апостол Павел будет обращаться к Коринфской церкви, церкви, у которой столько проблем, что не перечесть. И все же в начале письма он называет их святыми. Почему? Да потому что Бог сделал их святыми.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно наблюдение. Я прям предсказываю, предвижу уже, что кто-то из наших слушателей скажет: да я свободный человек. Я не хочу никому быть послушным, я не хочу никому покоряться. На самом деле мы всегда кому-то или чему-то покоряемся. Даже человек, который говорит: я никому не послушен, я никому не покорен, становится покорным рабом вот этой своей уверенности. Не знаю, наверное, вы тоже встречали таких людей. Мне доводилось в жизни их встречать, которые вот хронически не хотят никого слушать и никому слушаться. Я как-то разговаривал с таким человеком, и он мне признался. Он говорит: мне иногда говорят полезные и правильные вещи, но я привык возражать. Я говорю: значит, ты теперь покорен своей привычке возражать. Он говорит: ну, наверное, это так. Ну и кроме того, так или иначе, каждый из нас, живя среди людей, все равно кому-то покорен, кого-то слушается. Человека, который всегда сам по себе, просто не существует. Поэтому аргументы типа «я не буду слушать Бога, потому что я, в принципе, всегда сам» — эти аргументы не выдерживают даже не критики, а самого простого осмысления. Да, мы всегда кому-то будем покорны, и тут важно, кому именно мы покоряемся. Поэтому так важно, чтобы мы покорялись Иисусу Христу. И тут мы подходим к словам апостола Павла, который объясняет, зачем написано это послание. Первая глава, 8 стих. Это уже следующая часть. Первые 7 стихов – это вступление, приветствие. И вот Павел постепенно переходит к самой сути того, о чем он пишет и зачем он пишет. Цель послания к римлянам. Начинаем читать 8 стих. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Иными словами, он пишет и он начинает с благодарности Богу за этих людей, потому что, как он говорит, вера их возвещается во всем мире. Римские христиане уже стали свидетелями для мира. Павлу не надо рассказывать им все с нуля. Они уже и сами известны, и они и сами благовествуют, они и сами проповедуют. 9 стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешило мне прийти к вам». Павел постоянно молится. Я хочу предложить вам такое упражнение. Просто пройдите по посланиям апостола Павла, и не только в первой главе. Ну, например, в послании к Ефесянам вам нужно будет открыть и третью главу тоже и увидеть, о ком и о чем, почему молится апостол Павел. В послании к Филиппийцам вам нужно будет открыть также четвертую главу. Практически во всех посланиях вам нужно будет открыть и заключительные главы. И вы увидите, что у Павла огромный, ну, скажем так, молитвенный список. Это люди, это ситуации, за которых молится апостол Павел. Знаете, я думаю, что слабость наша с вами, слабость современных христиан во многом продиктована, обусловлена как раз слабостью в молитве. Мы не молимся, а потому не имеем силу, которую Бог дает нам, которую Бог обещает нам. То есть у нас может быть все. Проблема не в том, что Бог не дает, проблема в том, что мы не берем. А очень многое берется именно молитвой. Апостол Павел мечтает прийти к римлянам. 10 стих. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Тут интересное слово «благопоспешила». Можно переводить и так. «Чтобы у меня было благословенное путешествие, которое Бог мне дает». Вот чтобы воля Божия дала мне эту возможность. Интересно сопоставить это с путешествием апостола Павла в Рим, описанным в 27 главе Деяний апостолов. Путешествие это было нелегким. Вы помните и бурю, вы помните и заключение апостола Павла и до начала этого путешествия, и после этого путешествия. И все же никто не будет спорить, что путешествие это было по воле Божьей. Бог ответил на эту молитву апостола Павла: да, не сразу. И да, не так, наверное, как этого можно было бы ожидать. Но его путешествие в Рим оказалось ответом. Бог благопоспешил ему. Кстати, не случайно в Деяниях апостолов подчеркивается, что у Павла потом была свобода встречаться с римскими христианами. Люди буквально приходили к нему туда, где он жил. То есть это был ответ, настоящий ответ на молитву. Это была возможность для апостола Павла донести благовестие до римских христиан. 11 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Тут несколько интересных моментов. Прежде всего, апостол Павел хочет идти и проповедовать слово в Риме. Это его желание. Если пастор, служитель не любит проповедовать слово, не любит изучать слово, то он очень быстро становится администратором. Если его проповедь не основана на слове, то он очень быстро перестает быть пастором и оказывается только мотивационным спикером, мотивационным оратором. Я знаю людей, которые ушли из служения и поступили совершенно честно, между прочим. Они ушли из служения, знаете почему? Потому что они поняли, что не любят проповедовать Божие Слово. Они поняли, что это не доставляет им подлинной радости. Апостол Павел спешит поделиться с римлянами этим даром, даром Божьего Слова, даром Божьего Откровения. Но есть здесь еще нечто очень-очень важное. 12 стих. «То есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Иными словами, это будет ободрение и утешение, конечно, для римлян, но не только для римлян. Сам апостол Павел признается, что через поход в Рим, через посещение Рима получит утешение, получит наставление. Сам апостол Павел говорит о том, что ему хочется быть среди римлян, и что при этом он получит нечто важное для себя. 13 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Он хочет прийти в Рим, он хочет принести плод. Он не случайно назван апостолом для язычников. Он хочет сеять. И, кстати, этим посланием, этим письмом к римской церкви Он уже этим занимается, он сеет семя. Он несет им Евангелие, он открывает им нечто важное, чего они, может быть, пока еще не осознают. Но при этом он получает пользу и для себя. Знаете, беседуя с христианами после проповеди, я получаю от них огромное назидание. Но больше всего, я понимаю, что это кому-то может показаться странным, но Бог так работает, больше всего я люблю бывать на студенческих конференциях. Да, там очень молодые люди. Но вы знаете, я как-то помню, вот буквально пару лет назад был на такой конференции, мы там каждый день часа по два, по три сидели и общались со студентами. Причем там было интересно, там и верующие студенты, и неверующие. И они столько рассказывали, и они настолько явно показывали, как Евангелие проявляется в их жизни, в их институте, в их общаге, в их собеседованиях, которые они проходят, иногда успешно, иногда и безуспешно, когда пытаются найти работу. Знаете, что происходит с пастором, который начинает пытаться всем отдавать, но не получает сам? Он оказывается в таком пасторском коконе или пасторском, я добавлю это слово, мыльном пузыре, потому что он перестает понимать, что происходит вокруг. Переставая понимать, что происходит вокруг, он рискует также утратить способность говорить и обращаться и разговаривать с людьми так, чтобы они это понимали. Апостол Павел хочет прийти к римлянам, но хочет он это сделать не только ради них. Да, он скажет, что он должен всем, и римлянам тоже. Но для него это важно также ради себя. Господь ведет его таким образом. Иногда спрашивают, где же получают питание, духовное питание, духовную пищу, те люди, которые проповедуют Слово Божие другим. Ответ прост. Они получают духовную пищу, духовное питание от Бога. Потому что, проповедуя Божие Слово другим, они также живут в Божьем Слове. Но это только часть ответа. Настоящий служитель получает питание и духовное тоже, в том числе от тех, кому несет слово. Через обратную связь, через реакцию, через обсуждение, через молитву, совместную молитву. Это чрезвычайно важная история, которую нельзя игнорировать. А дальше апостол Павел будет говорить о своем месте в этой жизни. Об этом мы побеседуем уже в следующий раз. Я пока просто прочитаю 14 стих. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и эллину». Апостол Павел говорит три чрезвычайно важные вещи о себе. И эти его высказывания показывают, что он на своем месте. То есть на том месте, на которое поставил его Бог. А вы сегодня на своем месте? Этим вопросом я бы хотел завершить нашу встречу. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.